говорит Радио Свобода. Союз нерушимых республик свободных. Москвичи о российском гимне и Верховный суд о его оскорблении. Денег нет, есть коррупция. Разговор о том, почему невозможно индексировать пенсии. Полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе и возможность проведения выборов. И Варвара Даревская, почтальон мира. Об этих и других событиях и историях 24 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Во вторник Верховный суд России одобрил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Документ, разработанный двумя членами Совета Федерации, приравнивает наказание за оскорбление гимна к уже внесенным в Уголовный кодекс положениям о защите государственного герба и флага. Пока закон еще не вступил в силу, мы собрали примеры того, как «оскорбляли» в кавычках, конечно, умышленно или нет, новый российский гимн со времени его утверждения в декабре 2000 года. Этим неблагодарным делом занимался мой коллега Марк Крутов.
Согласно законопроекту, надругательством над гимном России будет являться, цитата, «умышленное искажение музыкальной редакции или текста государственного гимна при его публичном исполнении, либо опубликовании в СМИ, включая интернет». За оскорбление гимна авторы законопроекта предлагают наказывать ограничением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. Новым нынешний гимн можно назвать лишь условно. Его музыка и ритмическая структура позаимствованы из гимна Советского Союза. Советский гимн 43-го года на музыку Александра Александрова и стихи Сергея Михалкова тоже не раз претерпевал изменения, но в 1990 году был заменен патриотической песней Михаила Глинки. Возвращение советского гимна стало одним из первых знаковых деяний Владимира Путина на посту президента России, который он занял первые несколько месяцев, находясь на нем в ранге исполняющего обязанности, с 1 января 2000 года. Решение вернуть старый гимн, пусть и с новыми словами, все того же Михалкова, который успел в очередной раз переписать текст за 9 лет до своей смерти, вызвало негативную реакцию в российских либеральных кругах, увидевших в этом еще один знак реставрации советского режима. Одним из основных аргументов сторонников возврата было отсутствие каких-либо слов в патриотической песне Глинки. Хотя в мире есть множество стран, гимн которых не имеет текста или имеет, но сразу несколько вариантов, ни один из которых не является официальным, как, например, в Испании. Не верни Путин советский гимн с новым текстом бессменного гимнописца, нынешний законопроект, разработанный по инициативе членов Совета Федерации Андрея Клишеса и Вадима Тюльпанова, мог бы и не понадобиться. Нет текста, нечего и оскорблять. Когда текст есть, недолго ждать и пародий. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его создание обусловлено, в числе прочего, скандальным событием, произошедшим в Севастополе 8 апреля 2016 года. Тогда при исполнении гимна России на съезде общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя на большой экран была выведена сатирическая версия текста. Вот этот текст, который увидели участники мероприятия. Стихотворная форма гимна Михалкова-Александрова довольно проста, текст легко поддается не только официальной, но и любительской переделке. «Россия – безумная наша держава, Россия – покорная наша страна, холопская воля, бахвальская слава, твое достояние на все времена». Это, впрочем, далеко не первая пародия на российский гимн, сделанная на Украине. Вот, к примеру, версия «Ареста Лютого». Это сценический псевдоним украинского писателя и актера Антона Мухарского.
Союз цей злочинний усім нав'язала комуна фашистська імперська Русь. Хай зміне навіки цей проклятий Богом кривавий і хижий радянський союз.
Если новый закон будет принят парламентом и подписан президентом, под запрет попадут и другие шуточные версии гимна. Например, вот это, созданное питерским актером Геннадием Смирновым при содействии группы «Ежов Бэнд».
Россия, покорная наша держава, Россия, любимая нами страна. В другой бы стране нас всех пересажали, а здесь мы воруем, и нам ни хрена. Здесь нефти и газа, алмазов и леса, и прочих богатствов не для простаков. И мы, покупая себе мерседесы, народу плетем про великих дедов.
Пародируют российские гимны в других странах. Да, впрочем, не всегда и пародируют. В Швеции ЛГБТ-активисты записали к Олимпиаде в Сочи видеоролик, на котором гимн России с вполне сносным акцентом и без всяких изменений в тексте исполняют сотни людей с радужными флагами в руках. Так шведы решили выразить протест против российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Что скажет по этому поводу новый российский законопроект? Никаких искажений текста или музыки в ролике нет. Совсем другое дело клип российских музыкантов из группы «План Гобла». Они не просто исказили текст и музыку гимна. В 2011 году они сыграли и спели для рекламы авиакомпании «Локостера» «Авианова», с тех пор успевшей разориться, гимн России задом наперед, перевернув и слова, и порядок аккордов. Сначала на записи вряд ли можно разобрать хоть слово, но потом, когда она прокручивается задом наперед, все становится на свои места. В интернете можно найти самые разные версии российского гимна, например, созданные так называемыми православными активистами, которым, наверное, нынешний текст Михалкова кажется слишком светским.
Да встанет из праха, как прежде Россия, под сенью Голгофской Святого Креста. Лишь в этом спасенье и новая сила молитвой исполнит по слову Христа.
Еще сложнее разобраться, является ли оскорблением российского гимна его фальшивое исполнение. А это случается нередко, особенно во время торжественных мероприятий за рубежом. Например, в начале февраля 2015 года Владимиру Путину пришлось выслушать вот такую версию музыки Александрова во время официального визита в Египет. Есть и версии текста российского гимна, считающиеся своего рода классикой. Это неудивительно, если учесть, что классики их и писали. Например, интерпретация писателя Владимира Войновича.
«Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ и горячо обсуждает символику и не имеет важнее забот».
Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Наш московский корреспондент Святослав Леонтьев спросил у москвичей, какие строки гимна ими особенно любимы. И вот что услышал в ответ.
«Славься наше Отечество».
А почему именно она?
Не знаю. Чтоб страна процветала.
Наверное, первое. Союз нерушимый народов свободных, по-моему, так?
Союз нерушимый.
Братство народов, союз вековой. Мне кажется, то, что Россия такая многонациональная страна, и в такой стране просто народ должен быть сплоченный.
Славься Отечество.
А почему именно она?
Потому что подчеркивает, соответственно, любовь к родине, в первую очередь. За Русь, за Отечество, однозначно.
Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Великая Русь, наверное, вот оно и есть. Любимая строчка.
Я даже не знаю.
Нет.
А что?
Что, нету никаких любимых строчек?
Нет, почему как-то... Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна.
Я только знаю Союз нерушимых республик свободных.
Нет у меня любимых строчек в гимне России.
Богом хранима.
Почему именно она?
Верю в Бога, верю в Россию.
Славься ты, славься наш русский царь.
В Единой России?
В гимне России. Зачем в Единой?
Мне показалось, в Единой России.
В гимне вот.
Союз нерушимых республик свободных.
Вот, как вы относитесь к тому, что сегодня приняли закон, по которому за искажение гимна России год тюрьмы будут давать? Говорят, что нельзя менять музыку, менять слова. Вот как вы к этому относитесь?
Это же гимн. Его менять нельзя, это как-то странно. Не очень как бы.
Правильный закон.
Да. Мне кажется, знаешь, ты, короче, перепутала там державу со священными местами, и тебя все нагнут в тюрьму ни за что.
Как ни за что? Вы же сказали правильный закон.
Ну, закон правильный, но вообще, как бы, что-то как-то...
Жестко.
Жестко.
Ну, что наказывают? Что за привычка пошла? Всех наказывают.
Ну, законы, знаете, какие придумывают. Потом никто их не исполняет. Это уже просто глупость. Как можно такую вещь контролировать?
Все должно переделываться. Если что-то модернизируется, какие-то нововведения, то в любом случае и гимн должен модернизироваться. Мне кажется, и Конституцию тоже пора было бы уже переделать.
Да глупости это все. Ну, вообще, конечно, гимн надо знать. Честно говоря, это святое, гимн надо знать, конечно.
Как вы слышали в репортаже Святослава Леонтьева, половина опрошенных не знает слов российского гимна. Напоминаю и им в том числе, что Верховный суд России одобрил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 24 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил жителям Крыма, что пенсии правительство не может проиндексировать пенсионерам не только аннексированного Россией полуострова, но и России в целом. «Нет денег», — заявил Медведев, — «когда найдем, тогда проиндексируем». Заявление это почему-то стало основной темой в социальных сетях. Кто-то писал об этом с насмешкой, кто-то с гневом. Такое ощущение, что для людей подобное заявление было неожиданностью. Со мной в студии общественный деятель, гражданский активист Сергей Шаров-Делане. Стоило ли людям ожидать, что подобное возможно?
Ну, в общем, конечно, нет, потому что, строго говоря, и индексация пенсии по всей остальной России ровно так же в этом году далеко не соответствует закону об индексации о пенсиях. Они в этом году не индексируются на уровень инфляции, и это уже заявлено было раньше, и не вызвало никаких особых бурь в сетях, потому что все понимали, что, ну, все же видели, что, ну, не будет этого индексации, заранее знали. Эта ситуация другая, что тут крымские пенсионеры, которые шли в Россию, и вообще крымчане, которые вроде как шли в Россию, с тем, что тут у них зато вот тут у них молочные реки и кисельные берега, и уж им-то уж точно все сделают, чтобы как-то поддержать их лояльность России. Отчасти даже, я бы сказал так, что комментарии в сетях несколько злорадные. Не очень удобно, но злорадные, что, мол, ну вот вы хотели вот красивую жизнь сдарма, вот получите.
Из этой ситуации как бы абсолютно выпала одна деталь. Такое ощущение, что Крым сам по себе ничего не представляет, да, что он ничего не стоит, что так же, как все остальные российские регионы, он как будто полностью сидит на дотациях правительства центрального сейчас российского. Почему так происходит? Как построена эта схема?
Крым на самом деле очень мало что стоит в нынешнем состоянии, и мало что стоил для Украины. Он для Украины ровно так же был обузой еще при независимой Украине. Крымская область и Донбасс, Донецк и Луганск были главными получателями трансфертов из украинского бюджета. Ну, еще Киевская область, ну, Киевская область, понятно, почему, потому что там, ну, это, собственно, даже не Киевская, Киев, потому что, ну, понятно, там большие функции, связанные с центральной властью, это не так страшно. Это обычная картина, ну, я думаю, что округ Колумбия тоже в Соединенных Штатах отчасти получается федеральный бюджет, просто что он выполняет функции на всю страну, в этом ничего не такого удивительного. А вот из регионов получали три – Крым, Донбасс и Луганск. В России Крым, как только ситуация вот сейчас на том уровне, на котором она уж есть, стабилизировалась, что у Украины нет возможности его вернуть, Россия не собирается его отдавать, и как раз Крым так несколько даже отчасти выведен за рамки Минских соглашений, они, строго говоря, его не касаются. Минские соглашения касаются вот ситуации в Донбассе, Донецк-Луганск. Но наши власти уже посчитали, что все замечательно, можно спокойно к Крыму относиться даже как к другим. А к другим отношение очень простое. У нас 75% налогов, которые собираются на любой территории Российской Федерации, уходят в центр, а дальше определяется в виде трансфертов. Другое дело, что есть регионы, которые даже это позволяют жить прилично. Ну, в первую очередь была Сахалинская область, у которой благодаря очень давним еще при Ельцине сделанным соглашениям о разделе продукции те деньги, которые получала область за нефть и газ от сахалинских шельфов, они уходили в Японию. Но по этим соглашениям они оставались в сахалинском бюджете. Поэтому сахалинский бюджет был все время наполнен, он не должен был их отдавать федеральный. При том, что отдают, там нет этой ситуации, какой-нибудь Ханты-Мансийский округ или Ямал-Ненецкий, там жителей всего ничего, а доходы-то большие от нефти и газа все равно. Они падающие, но большие доходы. И у них хватало даже остатков более-менее. А дальше начинается такое, что у нас есть регионы, у которых бюджет наполнен трансфертами из центра, ну, вплоть до, по-моему, 89%. Это вот Дагестан, Чечня, ну и Крым и близок к этому. То есть Крым из этой же самой серии. Потому что Крым весь был заточен, вся его экономика все-таки на открытость. В Крыму отдыхало много русских и оставляло там деньги. В то время, когда это была украинская территория, ну, никаких же препятствий не было поехать в Крым. Все спокойно ездили в этот Крым. При этом там был свет, при этом там была в Крыму вода, которая шла из Украины по каналу, и свет, который шел с Каховской ГЭС, электричество. А сейчас и с этим все хуже и хуже. Нестабильная ситуация, естественно, не привлекает особенно туристов и отдыхающих. А, собственно, чем еще может заниматься Крым? Воды нет, поэтому сельское хозяйство загибается от нехватки воды. Электричества нет, что тоже. Ну, или оно идет с большими перебоями. Вот Энергомост до сих пор ведь ничего не решил. Транспорт, переправа уже стала притчей во языцах. Переправа Керченская. И все то же самое, значит. И на чем должен он зарабатывать? Вот чем он может заработать так, чтобы жить, так, чтобы даже отдавая 75%, как-то хорошо жить? А он сейчас просто обуза стал... Ну, мы переложили обузу на свои плечи в этом смысле. Да, Украина за там, 25 лет независимости не сделала ничего, чтобы с Крыма сделать курорт маломальски конкурентоспособного уровня, что попыталась, скажем, сделать Болгария с своими золотыми песками и тому подобное, но и что сумела, ну, конечно, в более выгодных условиях, там, климатически, да, сделать Турция, скажем, у себя, но не пыталась сделать особенно-то. Ну, так и сейчас ничего не делается.
Давайте вернемся вот к этой цепочке, которую вы нарисовали, когда 75% уходит в государство, и потом возвращается какая-то часть в виде трансфертов. Что сейчас происходит? Куда уходят вот эти деньги? Где они застревают?
Ведь там есть очень много источников, куда они уходят, где они застревают, вообще куда они идут. Огромную долю, совершенно непропорциональную долю сейчас стали занимать военные расходы и расходы, связанные с безопасностью. Это колоссальные расходы от федерального бюджета, и это уже стала очень большая доля от консолидированного бюджета все-таки. Даже консолидированный бюджет – это бюджет федеральный плюс бюджеты всех областей, субъектов федерации, областей, республик, Москва, Питер, вот, которые как с теми же правами, или Севастополь, с теми же правами субъектов федерации. Даже в этом консолидированном бюджете, в котором, конечно, доля военных расходов меньше, потому что она вся в федеральном, но она же чудовищна просто. Это военный бюджет воюющей страны, ну, фактически. Соответственно,
но так оно и есть.
Да. Ну, в общем, так оно и есть, да. Это означает простую вещь, что, соответственно, просто весь пирог, который можно дальше делить, когда вот мы отрезали на безопасность и на... На безопасность — это на полицию, там, ну, на все-все-все. На госбезопасность, на ККБ, ФСБ, по-старому, ФСБ, ФСО и тому подобное. Пирог сам по себе уже кусок уменьшился. Дальше государство сделало еще очень красивый ход. Оно же на субъект федерации возложило кучу обязательств, при этом не обеспечив финансированием.
Например?
Ну, например, майские указы президента по повышению зарплат, по повышению зарплат в сфере образования, здравоохранения и так далее, которые вот только сейчас так нелегально, ну, полулегально стали говорить, что можно не исполнять 100%, а еще в прошлом году требовали их 100% исполнения от регионов. А средств нет, и поэтому во многом регионы и были вынуждены. Просто вынужден. Мы вот по Москве-то знаем хорошо, потому что Москва на виду, и вот как протестовали московские там врачи, учителя и так далее. А в регионах же это творилось даже раньше и еще более жестко. Это сокращение врачей, сокращение учителей, увеличение на их нагрузки, потому что, а как иначе при неувеличенных деньгах увеличить зарплату? Ну, нет же других вариантов. Плюс тому, конечно, чудовищно растущие, продолжающие расти коррупционная составляющая во всех государственных заказах при продолжающем расти государственной доли в экономике. То есть вот госзаказ и доли государства в экономике все время растет. Коррупционная составляющая связана именно с этим. Потому что как только два частника между собой договариваются, там нет коррупции. То есть, ну, они могут переплатить им другому, но это их личное дело, это не коррупция. А когда с государством, это коррупция. И вот тут увеличение роли государства в экономике, причем в экономике, особенно в бизнес-сфере, то есть так, экономика должна принести доходы. От того, что государство содержит исторический музей, но это не доходная статья, и тут коррупции особо крупно не разведешь. А вот там, где приносят доходы. Вот сразу же увеличение государства повлекло увеличение коррупции, плюс того, оно же привлекло и увеличение расходов государства тоже. который уходит вот в коррупционную сферу в большой степени. Ну, давайте посмотрим самый простой из свежих примеров. Такая, казалось бы, ну уж совсем пушистая, белая пушистая отрасль, как реставрация. Вот реставрация памятников архитектуры, ну что может быть святее и чище и лучше? Практически вот все фигуранты этого дела, вот что у нас Атек, что там Балтстрой, вот все фигуранты, которые прошли, это же структура ФСО РФ. Один из главных подрядчиков в Москве, не только по Москве, по реставрации памятников архитектуры, это фирма, которая называется «Атекс», но которая полное название, которая не скрывается, она пишется на всех вот билбордах, где они ведут реставрацию. В ГУП, то есть федеральное государственное унитарное предприятие «Атекс ФСО РФ», Федеральная служба охраны. «Балтстрой» — это фирма вроде как частная, это ЗАО «Балтстрой», но только нужно понимать, что за последние 3 года, ну, на моей памяти, 5 раз руководители «Атекса» пересаживались в «Балтстрой», руководители «Балтстроя» в «Атекс», и реально-то владельцами «Атекса», который является акционерным обществом, является все то же самое ФСО РФ. Я не знаю, я не видел их реестра, то ли как организация, то ли как персонали, но это дело не меняет. И на этом фоне, конечно же, вот все эти коррупционные скандалы возникают, потому что возникают.
Возможно ли сейчас в деньгах оценить коррупцию в России?
Ну, есть, существуют разные оценки. В общем, одна из очень распространенных оценок, которая, в общем, видимо, не очень далека от истины, что не ниже 30% – это коррупция. Это коррупционная составляющая. Вот масса денег, которые вращаются к коррупции. Есть отрасли, где она выше. То, что мы сейчас видим в Москве, вот то, что любой москвич может увидеть живьем, эти недостроенные, недоделанные уже по год переходы подземные, которые начали переделывать, начали облицовывать там дорогущий гранитом вместо совершенно нормального. Нет никакого пафоса в подземном переходе. Когда он облицован керамической плиткой, ничего страшного в этом нет. Эта же ситуация абсолютно очевидная для меня как архитектора, она абсолютно очевидна. Я знаю этот механизм, я просто проходил его. Когда контракт заключается с нужной фирмой по заниженной цене, по цене даже ниже, чем стоимость материала, а дальше заключается доп. Соглашение, которое не контролируется уже сверху. Уже они неконтролируемые, и там вот все раскладывается. Но кончились деньги и кончились доп. Соглашения. Они кончились раньше, чем были сделаны эти подземные переходы. А денег-то по контракту их просто не хватает на то, чтобы их сделать. Их физически не хватает. Это обычная картина.
Вот вы упомянули ФСО. Я хочу привести пример Ирана, где в какой-то момент было разрешено Национальной гвардии вести бизнес-дела. И Национальная гвардия действительно захватила практически основные производства страны, включая автомобильное производство, включая нефтегазовое, переработки там мало, но тем не менее. И практически доходный, прибыльный бизнес оказался в руках силовых структур с их определенным менталитетом, который выражается в том, что и бизнес-дела ведутся с точки зрения силы, с психологии силы. Что на самом деле привело к бурному расцвету коррупции и к значительному снижению производственных мощностей. Что сейчас происходит в этой области в России?
Ну, примерно то же самое. Примерно то же самое. Все нынешние элиты отсутствуют хоть какое-нибудь, не то чтобы даже видение будущего. Это, само собой, они не видят никакого будущего. У них отсутствует уже сейчас, отсутствует ощущение, и это очень остро чувствуется, что у них много времени. У них сейчас ситуация съесть прямо сейчас все, что только можно, потому что завтра неизвестно, что будет. Поэтому ничего не вкладывается ни в какое развитие производства, ничего не вкладывается в образование. Ну вот просто чтобы было понятно, что значит ничего не вкладывается. У нас 2,2% ВВП уходит на образование. В Южной Корее на протяжении последних 70 лет вот эта вот нищая Южная Корея, которая была страной, в которой были только 2 вида производства. Это сеяли рис и ловили рыбу, ну и там всяких крабов. Больше ничего не было. Даже то, которое было производство в Корее, уж совсем отсталое, оказалось в Северной Корее промышленность. Эта страна на протяжении всей своей истории сперва 5, потом 10, потом 15, а сейчас 27% валового продукта тратит на образование. Вот мы видим Samsung, вот мы видим их верфи Hyundai, вот мы видим, что такое Южная Корея. Вот она вот сейчас стала одной из самых передовых стран. Ничего же не вкладывается ни в образование, ни в новое оснащение производства. Ничего этого не делается. А поэтому ну, у нас сейчас просто вот сейчас производство в огромной степени, все же на чем-то держалось, очень многое что держалось, оно исчерпало ресурсы, постсоветские ресурсы, просто физические ресурсы оборудования. То, что было заведено частными бизнес-структурами, введено в строй и отжато силовиками. А что значит отжато, чтобы было понятно, что такое отжато? У нас одна из самых двух популярных статей Уголовного кодекса, это 159-я статья мошенничества, из которой огромная доля этой статьи, это те бизнесмены, у которых местные силовики и местные власти так или иначе связаны с силовиками, отжали бизнес, ну а чтобы не рыпался его законный владелец, создатель зачастую, ну его просто сажают по статье мошенничества, по 159-й статье. То есть 159-я статья – это такой просто, ну вот, молот ведьм такой, вот, которым они воспользуются. И все, что они ввели, тоже оно приходит в износ, ну, просто потому что ну, нужно обновлять производственные мощности, а ничего не делается.
Та картина, которую вы сейчас нарисовали, это картина Советского Союза 1982 года.
Да, это именно она. Мне довелось делать закрытую тогда экспертизу по всей строительной отрасли Российской Федерации в 1985 году. А надо сказать, в Советской стране было так. Там все, что для военных, это шло через федеральный бюджет, а все гражданское шло через бюджет республик. То есть все, что связано со строительной отраслью гражданской, было в бюджете не союзного, а в Российской Федерации. Ну, что в Российской Федерации, в белорусской там был бюджет и так далее. И я был в ужасе, когда в 1985 году это я делал, средний износ фондов составлял 75%, при том, что 70%, в общем-то, это аварийные уже фонды. И картина падения производства именно с выпадением просто жизнеспособности фондов. Там какой-нибудь завод продолжал проводить железобетонные плиты, производить, но только у него рабочих дней оказывалось там все меньше и меньше, потому что все больше и больше занимали ремонты, ну, рассыпающиеся оборудование. Да, эта картина такая.
Чем она грозит?
Понимаете, она, конечно, не столь катастрофична, с одной стороны, как была тогда, потому что тогда у нас 85% все же потреблялось в стране, что потреблялось, производилось в стране, и как только, если это падало, то просто, а что, откуда взять? Никто же не понимал, откуда взять. Вот у нас упало, а взять где? Сейчас у нас производится 15%, и только, а 85% производится за границей. Ну, это было до вот импортозамещения. Я не думаю, что картина сильно изменилась с этим импортозамещением. Ну, вообще не принципиально изменилась. Конечно, из этого мы живем не на острове, и, в принципе, ничего в этом катастрофического бы не было, если бы мы не отгородились от мира, если мы сами производили хоть что-то, за что можно продавать, кроме нефти. Нефти, газы там, и стали, и алюминия первичного. Беда в том, что и на стали, и на алюминии, и на нефть, и на газ конъюнктура в мире падает, и, видимо, будет падать в дальнейшем просто в связи с тем самым прогрессом, который требует меньше алюминия, меньше стали, меньше энергии. А если которая требует энергии, она умудряется брать его. Вот Германия тут только что отрицательные цены на электричество выдало, потому что мы просто произвели больше, чем могут потребить за счет альтернативных источников. То есть ситуация с Донбассом, с Крымом, с Донбассом и санкции против Запада, такие автосанкции, но это отсечение себя от мира. А в этой ситуации, конечно, все это просто начинает сыпаться на глазах, когда пустеют полки магазинов. Просто пустеют физически. Вот там пресловутый сыр вместо там 10 номинований, ты видишь, 2. Вот я уж не говорю, кого они стали качество, это второй вопрос.
Качество сырного продукта. Сыроподобного, извините.
Да-да-да. Это вот напоминает советский анекдот, что у вас есть сыр, да, сыр есть. А какой сыр? Вот это вот картинка экономическая. А есть картинка политическая такая, ну, я говорю, политэкономическая, когда становится, когда эта же политика, она привела к самому простому. Если в 91-м году, совершенно неожиданно, люди почувствовали, что надо спасаться самим. И выяснилось, что у нас есть люди, которые не все, но нашлись люди, которые готовы были взять на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свое собственное благополучие. Какое там было благополучие? Ну, способность выжить. Взяли на себя и сделали вот то, что вот этот вот рынок, который был. Ну, те самые, над которыми так долго все смеялись, мешочники, которые ездили в Турцию, там, и так далее. Эти люди спасли себя и спасли страну в огромной степени, проявив личную заинтересованность, личную инициативу, личную ответственность за что-то. За что-то, ну, пускай не в глобальных масштабах, а вот таких вот личных. Но они это сделали. Сейчас этим людям дали по рукам, и все увидели этот пример, что вот этого делать было не следует. Сейчас все сделано так, чтобы такие люди максимально не появились. И вот эти 86%, которые мы все говорим, там 88%, там 86%, это же, конечно, не проценты за Путина. Это совершенно другое. Это гораздо более страшный индикатор. Это индикатор того, что вот это количество людей, а этот индикатор, к сожалению, правда. Он не правда, что он за Путина. Это индикатор количества людей, которые уже это сделали и сделали добровольно. Они отдали свою ответственность за себя, за своих родных, за своих близких, за свое будущее, за будущее своих детей. Отдали его любому, кто его готов был взять. Единственное, кто его взял, это государство, значит, вот. И счастливы тем, что они отдали. Они не готовы принимать на себя ответственность за что бы то ни было. И вот это самое страшное, потому что понятно, что экономика долго не продержится в таком состоянии, она просто не может продержаться. И опять придет к ситуации 90-91 года, когда было совсем худо, и как людям придется выкручиваться, а люди... Кончились иллюзии того времени, а новых не наросло, и, наоборот, все их подрезали. И вот сейчас люди окажутся в ужасающем положении, потому что вот 86% просто отказались, или 88% отказались от того, чтобы быть самостоятельными взрослыми людьми.
Спасибо, мы беседовали с общественным деятелем, гражданским активистом Сергеем Шаровым-Делане. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 24 мая ведет Ирина Лагунина. Пресс-служба президента Украины сообщила, что лидеры Германии, России, Украины и Франции в телефонном разговоре минувшей ночью в так называемом «нормандском формате» поддержали инициативу о разворачивании полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе, а также обсуждали вопросы о проведении местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей и об освобождении осужденных в России украинцев, в частности, Надежды Савченко. Что говорят в Киеве об этой беседе лидеров «четверки»? Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Лидеры Украины, Германии, Франции и России Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, как сообщила пресс-служба украинского президента, согласились, что для продолжения политического диалога по Донбассу там необходимо полное прекращение огня и после этого разворачивание полицейской миссии ОБСЕ. Руководители «нормандской четверки» беседовали о ситуации на востоке Украины на фоне очередных провокаций со стороны сепаратистов, в частности, в районе Авдеевки. В результате обстрелов 7 украинских военнослужащих погибли, 9 получили ранения. Это самое большое количество потерь за сутки в нынешнем году. Обострение обстановки в Донбассе депутат Верховной Рады, лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук называет шантажом Кремля.
Ну, это проверенный формат давления на Киев для выбивания там своих позиций, для продавления, точнее, на переговорах. Однако в данной ситуации я считаю, что абсолютно неадекватный шаг со стороны террористов в том плане, что чем больше они демонстрируют свое стремление к нагнетанию обстановки, эскалации конфликта, тем больше возникает вопросов по поводу технической возможности осуществления такой полицейской миссии. То есть в этом плане мы должны понимать, что Запад, который ориентируется там на опыт подобных миссий в других конфликтах, ну, у нас любят приводить пример Хорватию, Сербскую Украину, что такие полицейские миссии работают при одном условии. Это составляющая, скажем так, общего процесса реинтеграции либо оккупированных районов, либо там охваченных конфликтом с сепаратистскими правительствами и так далее. При этом необходимо предварительно полностью нацеленность всех сторон на мирный диалог. Необходимо разоружение незаконных вооруженных формирований, необходима поддержка этих вооруженных формирований со стороны третьих стран, то есть в случае сербской краины была полностью прекращена военная помощь со стороны Сербии, сербским сепаратистским формированием. И только после этого уже можно говорить о проведении каких-то местных выборов и обеспечении их безопасности со стороны международной полицейской миссии. Ни одно из этих предыдущих условий не выполняется. Россия продолжает поставки вооружения, боеприпасов, наемников и так далее. То есть всех материально-технических ресурсов, необходимых для продолжения конфликта боевикам. В этих условиях я, честно говоря, не могу себе представить, как может работать какая-то полицейская миссия. Я боюсь, что мы сейчас идем по очень нехорошему для Украины пути. То есть Запад и Россия выбивают проведение местных выборов на оккупированных районах под любым соусом. Это будет де-факто означать легализацию нынешних так называемых самопровозглашенных режимов, во-первых. Во-вторых, не ставя вопрос о разоружении бандформирований, мы выходим на легализацию этих самых бандформирований под видом некой народной милиции. То есть, по сути, мы идем к ситуации, когда оккупированные районы Донбасса будут находиться под фактическим управлением Москвы, но при этом они будут висеть на шее, грубо говоря, у Киева. В плане решения социальных проблем, восстановления инфраструктуры, которая там полностью разрушена, и так далее. Для Украины это будет зубодробительный удар по ее экономике и финансовой системе, зная, тем более, нынешние социально-экономические проблемы в стране. А Москву этот вариант будет полностью устраивать.
Как отмечает представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская, состоявшийся телефонный разговор лидеров нормандской четверки фактически дал старт консультациям по формированию полицейской миссии ОБСЕ.
Идея полицейской миссии была инициативой Украины. И это нормально, так как вопрос безопасности, он не обеспечен на этой территории для того, чтобы включать какие-то политические механизмы в ход, в том числе такие, как избирательный процесс. Соответственно, вопрос мандата полицейской миссии – это то, что следует ожидать как результат дискуссии на протяжении следующих заседаний. Не факт, что только в Минске, но и в нормандском формате. Вопрос о количестве, насколько мне известно, не обговаривался. Но для того, чтобы миссия была влиятельна и имела возможность обеспечивать как правопорядок, так и предупреждать любые правонарушения, ее количество должно быть не менее 7 тысяч. Это мои оценки. Я ориентируюсь на количество представителей правоохранительной системы, которые работали до фактически оккупации этой территории, также количество участков, которые могут быть задействованы на этой территории для проведения волеизъявления. Кроме того, функция полицейской миссии должна включать и контроль за границей, так как это одно из ключевых заданий, которое может повлиять на обеспечение и правопорядка, и безопасности на сейчас неподконтрольных Украине территории в связи с фактической оккупацией.
Порошенко продолжает призывать Россию вывести войска из оккупированной части Донбасса, прекратить поставлять туда оружие, перебрасывать войска и дать возможность Украине восстановить контроль над своей восточной границей. Последние вооруженные провокации в зоне конфликта руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко называет шантажом не только Киева, но и западных партнеров Украины.
Это традиционный способ военного давления Москвы на переговорный процесс. Это такие методы, кстати, и в Сирии использовались, а в Украине мы это видим с 2014 года, причем происходило это неоднократно. Другое дело, ну, чтобы я обратил внимание по определенным относительным итогам вот этих ночных переговоров телефонных. Это не только переговоры, кстати, Порошенко с тремя коллегами по нормандскому формату. Фактически это раунд переговоров на высшем уровне, переговоры друг с другом. Это вся четверка между собой вела переговоры, каким образом дальше двигаться по выполнению Минских соглашений. Вот что для нас важно. Есть определенный прогресс, судя по информации, которая поступила из различных источников. Есть определенный прогресс в дискуссии по полицейской миссии ОБСЕ в зоне конфликта. Эту тему уже начинают обсуждать. Ее воспринимают как составляющую дальнейшего процесса урегулирования этого конфликта. Еще месяц назад, даже в конце апреля, к сожалению, доминировал скепсис и даже критическая позиция. И, например, у генсека ОБСЕ Заньера, у Штайнмайера, министра иностранных дел Германии, они как бы критически воспринимали даже саму тему, что нет смысла ее обсуждать. Сейчас они ее обсуждают и понимают, что без постановки проблемы именно в таком ключе продвижения вперед не будет. Поэтому есть прогресс. Но я бы не спешил с некими радужными комментариями. Вот достигнутые договоренности о полицейской миссии. Я думаю, что никаких договоренностей пока нет. Есть прогресс, есть активизация переговоров, вот есть принятие самой идеи полицейской миссии. Хотя Россия избегает даже самого термина «полицейская миссия». Они говорят о усилении функций мониторинговой миссии ОБСЕ. Это все-таки несколько иное. Поэтому есть прогресс в обсуждении этой темы, но нет пока конкретного результата. Но то, что переговоры активизировались, и то, что необходимо, прежде чем принимать какие-то политические решения, в частности о выборах на Донбассе, необходимо прекратить боевые действия, я думаю, это достаточно очевидно. Поэтому вот эта вот российская заготовка, я думаю, что она будет иметь прямо противоположные последствия. Либо надо прекращать военные действия, либо все-таки договариваться, но в конструктивном ключе.
Главным элементом урегулирования в Донбассе, по мнению Москвы, должен стать прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Кремль также настаивает на проведении местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Дадут ли согласие на такие выборы Верховная Рада и украинское общество?
Воспринять эти выборы украинское общество и большая часть украинского парламента, не все, конечно, есть абсолютные противники, есть те, кто хочет, чтобы оккупированная часть Донбасса и дальше оставалась вне Украины, будем говорить откровенно. Нет единства в украинском обществе в этой теме. Есть достаточно даже серьезный раскол по проблеме войны и мира. Но если будут прекращены военные действия, реально, если будут обеспечены условия безопасности во время выборов, если эти выборы реально будут проходить по украинскому закону и с участием украинских политических партий и украинских политиков, тогда, я думаю, что большая часть украинского общества более спокойно воспримет эти выборы. Естественно, парламент не проголосует за имитацию этих выборов и не проголосует за такие выборы, если будут продолжаться военные действия на востоке Украины и если не будет, скажем так, обеспечена безопасность для участников избирательного процесса.
Во время телефонного разговора нормандской четверки Порошенко призвал Россию освободить всех украинских заложников, включая Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. 23 мая вступил в силу приговор Киевского суда в отношении двух российских военных – Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых, как утверждалось ранее, могут обменять на Надежду Савченко. В блоке Петра Порошенко не исключают, что украинцы вернутся на родину до конца мая. По вашему мнению, это реально?
Вероятность такая существует, но она связана не с вопросом о российских грушниках. Эта тема как бы присутствует как один из возможных сценариев освобождения Надежды Савченко, ну, точнее ее обмена в прямой или косвенной форме. Здесь другая логика. Почему до конца мая? В конце мая будет саммит Большой Семерки, где будет рассматриваться вопрос о санкциях против России. В июне такой же вопрос будут рассматривать лидеры стран Европейского Союза. Поэтому есть предположение, что Путин может сделать такой гуманитарный и тактический жест. Освободив Надежду Савченко, он как бы покажет свою конструктивность, свою миролюбивость, готовность договариваться, готовность как бы идти на определенные уступки. Но это в расчете на то, что санкции, если не будут сняты, то хотя бы смягчены. Это игра по поводу санкций. И вот здесь, да, есть надежда, что Путин не потому, что он такой добрый и такой гуманный, а просто для того, чтобы произвести некий гуманитарные эффекты на западных лидеров, он может пойти на освобождение Надежды Савченко. Поэтому шансы есть. Но произойдет ли это зависит только от Путина. А это человек и политик достаточно непредсказуемый.
Говорил директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 24 мая. Пока украинские военные и сепаратисты продолжают взаимные обвинения в нарушениях перемирия, в зоне конфликта работает почта мира. Письма с добрыми пожеланиями пишут харьковчане жителям Луганска, жители Горловки, бойцам батальона «Айдар», российские оппозиционеры сепаратистам самопровозглашенных ЛНР и ДНР. А доставляет их общественный активист Варвара Даревская, некогда работавшая курьером и учительницей математики в школе для детдомовских сирот, а теперь, по сути, почтальоном мира. Про нее был снят документальный фильм «Варя», который был запрещен к прокату в России, да и на Украине он вызвал неоднозначную реакцию. Варвара Даревская стала также одним из номинантов на премию фонда Бориса Немцова за отвагу в отстаивании демократических ценностей. С Варварой Даревской побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
С чего, собственно, начался этот проект «Письма мира», когда вы впервые поехали в зону конфликта на востоке Украины в качестве такого почтальона мира, если можно так выразиться?
Ну, это полтора года назад еще началось. Ну, я сначала ездила по Украине и про письма вообще даже не думала. А потом мне задавала вопрос на Фейсбуке, не поехать ли в Донбасс. Совершенно даже не думала, вот просто вопрос задавала в пространстве. Вдруг оттуда пошли письма от незнакомых мне совершенно людей. Да, очень нужно, приезжайте. Мы вас ждем,
все безопасно, все встретим. Я так очень удивилась, я не ожидала, что так будет. Спрашиваю, а что вам привезти-то, может, что-то надо? Они говорят, нет, ничего не надо привозить, просто вот сами приезжай. Дело в том было, что они в Донбассе, оттуда информация не шла вообще. В Россию шла в очень искаженном виде, ну вот наш этот Киселев ТВ, а в Украину вообще информация от них не попадала. Армия как-то стреляет, и совершенно вот из Украины было не видно, что там живые люди. Оказалось, что там вот просто на линии фронта начинается какой-то мордор темный. И они хотели пробить эту стену и показать, что да, вот мы здесь есть, мы живые. И вот надеялись через меня как-то. И тогда у меня возникла идея, что, может быть, надо им привезти какие-нибудь письма из Украины, чтобы люди там показали, что они их помнят, любят, там, сочувствуют, что считают своими, несмотря на то, что это оккупированная территория. Это смешная история была тогда. Договорились с Харьковом, то они напишут открыточки на оккупированную территорию. И вроде как они согласились, там написали, передали. Вот, а оказалось, что вот, когда уже там я села в поезд, получила этот пакет с открытками, оказалось, что это вовсе не то. Письма там солдатам АТОе. Вот. Взяли вот то, что обычно там дети пишут открытки, дорогой украинский солдат. Вот. В общем, передали мне совсем не то. Это тоже была интересная история. Все-таки они попали куда надо, потому что их выкинуть не могла, конечно. Только через Луганск, там, в общем, так вот хитро. Вот. Но я потом у этих харьковчан спрашивала, что же такое случилось, почему они мне передали не то. И они говорят, что не нашли в себе сил написать добрые письма на оккупированной территории.
Потом им удалось как-то преодолеть вот это сложное чувство, противоречивое?
Ну, не всем, и до сих пор сейчас есть проблемы еще с этим.
А вот когда вы первый раз поехали в зону конфликта, какие города, какие населенные пункты вы тогда посещали?
Значит, это был Свердловск, съездили в Луганск, и потом я ехала в Донецк, и из Донецка я буквально на полтора часа заехала в гору.
Я правильно понимаю, что сейчас в рамках этого проекта письма пишут не только жители Украины, жителям Восточной Украины, но и наоборот, жители Донбасса, военной украинской стороны, там украинские военные пишут ополченцам, сепаратистам.
Сейчас уже там всем пишут, и мне просто очень... Эта война, она настолько противоестественна, и если сверху не могут ее остановить, я думаю, что, может быть, снизу как-то могли бы договориться друг с другом люди и перестать друг друга ненавидеть и стрелять друг в друга. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что вот эти письма — это такой способ как-то увидеть, что это не звери какие-то напротив тебя сидят, а люди.
А вот часто ли удается действительно убедить людей написать что-то без обвинений, что-то вот просто какие-то добрые пожелания? И вот как эти добрые пожелания в свете такого противоречивого конфликта могут выглядеть, может быть, какие-то примеры вы могли бы привести?
У меня очень много писем, они мне все выложены в Фейсбуке. Ну нет, пишут, конечно. Ну, мое условие такое — написать доброе письмо. Ну, вот ну, такие рамки заданные. Вот, а дальше я говорю, что там в России, например, я говорю, что ну, оппозиция наша, там, пишите письма там в Донбасс. Первый уровень сложности мирным жителям, которые за Украину, скажем. Второй уровень сложности вообще мирным жителям, любым, независимо от того, там, какие политические воззрения. Третий уровень сложности ополченцам. Вот на какое вы там готовы, чтобы написать доброе письмо, вот я, значит, прошу. Вот. И мне разные пишут, но кто на что готов.
Ну, большинство, наверное, все-таки дальше первого уровня вот тяжело людям как-то психологически идти в силу того, что у нас сейчас у всех, наверное, в головах творится.
Ну, кто как. Разные получаю. Некоторым, наоборот, интересно сразу вот написать вот такое задание, написать про.
Я так понимаю, в каком-то интервью вы говорили, что у вас даже есть знакомые сторонники Новороссии в Москве, которых вам удалось как-то тоже вывести на некий другой уровень дискуссию на эту тему. То есть вы даже, по-моему, с кем-то ходили на марш мира из сторонников сепаратиста.
Сначала началось общение в Фейсбуке, а потом это был марш мира, и значит, я говорю, ну вот марш мира, за мир. Ты хочешь, чтобы был мир? Говорит, хочу, ну пойдем. Думал, потом решил пойти. Говорит, с флагом Новороссии можно? А я так подумала, я, в принципе, не против того, чтобы на марш мира идти с флагом Новороссии. Думала, решила, что, наверное, не поймут. Говорю, давай лучше не надо. Вместе прошли этот весь маршрут, весь марш. У меня было два флага, один российский, другой украинский. Я ему говорю, ну как, понесешь флаг? Он говорит, смотря какой. Говорю, ну вот российский понесешь, российский понесу. И вот мы с ним шли рядом, вот эти два флага рядом были. Ему очень понравилось, и действительно он увидел кучу людей, которые тоже хотели мир со светлыми лицами, с горящими глазами. Им люди очень понравились.
Можно сказать, что после этого мероприятия у него как-то изменилось отношение к тому, что сейчас у нас официальная пропаганда называется «пятой колонной».
Да, наверное, к людям изменилось. А потом мы, значит, последние буквально уходили с этого марша, уже стоим с этими двумя флагами, подходят к нам корреспонденты, начинают его нас спрашивать, что зачем мы пришли. Он говорит, вот я сторонник Новороссии, а он сторонник того, чтобы Россия действительно зашла в этот самый Донбасс и заняла. Ну, им очень не нравится, как она это делает, что это тихо как-то, ну, прячась, Он считает, что Россия должна была зайти в город и отвечать за то, что она там творит. Но он и сейчас так считает.
Ну, а я так понимаю, что вы не только письма возили в зону конфликта, но, по-моему, вы еще с лекарствами тоже помогали обеим странам?
Нет, не обеим странам, конечно. Сначала, вот когда все началась война, мы стали целых свозить для украинской армии. Делали это до тех пор, пока там не стало его достаточно много, и они стали справляться сами. А потом переключились, вот когда я стала ездить в Донбасс, переключились на мирных жителей. Потому что, когда я первый раз поехала, заодно там мне хотелось посмотреть на гуманитарную ситуацию, оценить. И я увидела, что многие просто зиму не переживают. И мы нашли там волонтеров местных, которые разобрались в ситуации, там сходили, составили списки одиноких стариков. Вот, и мы стали из Москвы, ну, и мне из других городов тоже присылали. Значит, деньги я привозила туда, там же банков не было, я только лично брала и везла туда. Волонтеры, мы там покупали продукты и носили пакеты бабушкам, ну, и лекарства тоже. Самые простые.
Ну, как часто вы за последние вот 1.5-2 года бывали в зоне конфликта, и когда последний раз вы там были?
Ну, последний раз я только что приехала оттуда.
Где были?
Луганск, Горловск, Донецк.
Какие ваши впечатления? Как вообще изменилось сознание людей за практически 2 года с начала военных действий? Что-то вообще изменилось в людях, там, не знаю, взгляды на жизнь? Может быть, как бы война стала каким-то привычным уже явлением? И какие у людей надежды связаны с будущим?
Ну, вот последние письма, которые я вот привела в этот раз, они все о мире. Они все о том, что хватит вообще вот этих вот армий, хватит решать проблемы военным способом. Мирные жители, они хотят просто, чтобы прекратили эту войну, и политики начали разговаривать.
Много ли таких людей, которые действительно поддерживают вот какие-то политические лозунги сепаратистов, например, которые действительно хотят или к России присоединиться, или независимости? То есть много ли людей, которые вот действительно эту идею поддерживают, или, ну, людям просто мира уже хочется в основном, неважно в рамках каких границ?
Ну, у меня, конечно, не репрезентативная выборка, вот, но в Орловке таких людей много.
Идейных?
Идейных, да. Разные места в Донбассе, они просто как разные миры. Они по-разному устроены, разного хотят сравнивать трудно Луганск и Горловку, например. Вот, ну и Донецк тоже. Это 3 разных мира. А вот если в Луганске, ну, в связи с тем, что Плотницкий так, ну, так и не смог никакие нормальные государственные функции обеспечить, они все уже готовы вернуться обратно в Украину, даже те, которые были за ЛНР. То есть они там могут быть там обижены, там они боятся, что когда зайдет украинская армия, начнется резня, совершенно справедливо они этого опасаются. И думают, как бы это, значит, так вот аккуратненько в эту Украину зайти, чтобы все остались целы. Вот, то Горловка, например, готова выживать сама, вообще без никого. Она бодра. Вот, ну, в общем, они так вот.
Ну, вот я еще читала, что вы общались с бойцами батальона «Айдар», и вроде как после этого общения они чуть ли не клятвенно вас уверяли, что по Горловке они больше не будут стрелять. Так ли это?
Нет, ну, не настолько, конечно. Это один человек. Он, правда, командир. Там, мне кажется, он и без меня бы не стрелял. Вот, но тут он меня успокаивает, что честно, вот, предупреждаю, что вот мы не будем.
Мне так кажется, что действительно, когда речь идет о каком-то конфликте, в котором задействованы две стороны, которые друг друга вот как-то отказываются понимать, так или иначе, люди, которые наблюдают за этим процессом, все равно занимают какую-то сторону. То есть очень сложно в случае таких сложных конфликтов оставаться совсем уж, ну, объективным, да, безучастным. А вот вы для себя как решили? Вы все-таки склоняетесь на какой-то из этих сторон? Вы считаете, что за кем-то больше моральные правоты, за кем-то меньше? Или вы стараетесь вообще вот абстрагироваться от таких вот оценок?
Нет, я с самого начала этого конфликта, с самого начала этой войны, значит, считаю себя на стороне Украины. И я это нигде не скрываю. Я это не скрываю ни в Донецке, ни в Луганске, ни никогда общаюсь даже с сепаратистами. Позиционирую себя, но я против бесчеловечных методов войны там с любой стороны.
Я полагаю, что и на той, и другой стороне, помимо людей, вот, которые воюют за идею, наверняка есть немалое число профессиональных военных, там просто наемников, которые воюют за деньги, а не за какие-то ценности. Вам с такими людьми когда-нибудь приходилось сталкиваться?
Которые за деньги? Ну, пожалуй, нет. Это не значит, что их там нет, просто у меня, как получилось в Луганске, там круг общения в основном получился те, кто за Украину, и там вообще на ополченцев меня выставили через кого-то. Российские наемники, но вот я их только видела, я с ними не разговаривала.
До войны на востоке Украины, до военного конфликта, вы какой-то общественной активностью, общественной деятельностью занимались?
Нет, до этого ничего не было.
Почему вот так получилось, что именно этот конфликт вас подвиг на какие-то действия,
ну,
общественные?
Почему-то мне показалось, что я что-то могу.
Насколько я знаю, про вас был снят документальный фильм, а правда ли, что он вызвал очень неоднозначную реакцию, чуть ли не вообще был запрещен к показу в России, и что там могло вызвать такую неоднозначную реакцию?
Не, ну в России-то все понятно. Там интереснее, что на Украине тоже вызвала очень неоднозначную реакцию.
Да, почему?
А они обиделись. Фильм снят с юмором. И, значит, там все герои, которые там сняты, значит, в таком, значит, очень сатирическом виде, в том числе я. И они говорят, мы что, все такие, что ли?
Ну, то есть люди очень, я так понимаю, серьезно склонны воспринимать всю эту проблематику и не допускают, видимо, никакой иронии на эту тему.
Ну, все хотят выглядеть красиво, а там в фильме все выглядят довольно некрасиво.
Да, а на ваш взгляд, насколько вообще допустимо юмор в отношении вот конфликтов военных?
По-моему, юмор вообще спасает ситуацию. Мне этот фильм нравится, который сняли, в котором я тоже идиотски выгляжу.
С Варварой Даревской беседовала моя коллега Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 24 мая. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!